Мы продолжаем читать книгу «Исход». Напомню, остановились мы с вами на том моменте, дивном моменте в истории человечества, когда Бог из среды объятого пламенем куста говорил с Моисеем. И вот Господь посылает его в Египет, чтобы вывести народ свой из плена египетского, ввести его в землю обетованную. И на только богоявлении и только откровении имени диалог Бога и Моисея, можно сказать, Бога и человека, на этом не закончился. Он продолжается дальше. Вот в 4 главе мы читаем. «И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь? И сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Он отвечал, жезл. Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь Бог твой, Господь Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Еще сказал ему Господь, положи руку твою к себе за пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал, положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей. И вот она опять такая, стала такой же, как все тело его. Если не поверит тебе и не послушает голоса первого знамения, то поверит голосу знамения другого. Если же не поверит и двум сим знамениям и не послушает голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. И сказал Моисей Господу, о Господи, человек я неречистый, и таков был вчера и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. Господь сказал, кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, я буду при устах твоих и научу тебе, что тебе говорить. Моисей сказал, Господи, пошли другого, кого можешь послать? И возгорелся гнев Господень на Моисея. И он сказал, разве нет у тебя Аарона, брата, левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. И так он будет твоими устами, ты будешь ему вместо Бога. И жезл себе возьми, и руку твою, им ты будешь творить знамения. И пошел Моисей, возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему, пойду я возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они. И сказал Иофор Моисею, иди с миром. Мы видим, что Моисей не хочет идти в Египет. Мы говорили уже про это, что кризис Моисея, он затронул всю глубину его души, и он теперь не рвется ни в Египет, ни в вожди, да и к своему народу идти он не хочет. Он разочарован в себе, разочарован в народе, разочарован во всех своих грандиозных планах. Он не хочет. Но поначалу это сопротивление, это нежелание, оно носит вполне, ну скажем, понятный и оправданный характер. То есть Моисей пытается придать ему вполне оправданный характер. То есть, казалось бы, совершенно справедливо. Человек спрашивает, ну а кто поверит мне, что я видел Бога? Вот никто не видел, а я вдруг видел Бога. И Бог дает ему знамение. Но даже получив все эти знамения, Моисей не перестает сопротивляться. Он придумает причину, казалось бы, тоже вполне разумную и благозвучную. Он не может говорить, он косноязычен, гугнив. И над ним будут смеяться. Тоже мне пришел учить нас жизни, с пророком разговаривать, сам двух слов связать не может. Бог и на это дал ему ответ. И, растерявшись, Моисей говорит просто, открыто, откровенно: «Господи, пошли другого, я не хочу идти в Египет». И вот тогда, когда эта мысль озвучена была Моисеем, когда он понял, что он просто не хочет идти в Египет, тогда Бог разгневался. Но Моисей все-таки великий перед Богом человек, и ему явлено было знамение и школа, которую пройдет Моисей от этого места, от явления Неопалимы Купины до смерти своей. Это не только большая, великая и страшная школа для израильского народа, это большая школа для самого Моисея. Школа подчинения, школа послушания, школа смирения перед Богом. И здесь возникает такой критический момент. С одной стороны, Моисей говорит конкретно, говорит категорично: «Пошли другого, только не я». Но Господь, зная сердце этого человека, и много потом добрых слов скажет Бог про Моисея, зная сердце этого человека, настаивает на своем, хотя во многих других случаях и Священного Писания, и Священном Предании после таких откровенных слов нежелания исполнять волю Божью Бог очень часто человека оставляет. Но Моисей ему дорог, Моисей ему ценен. Он знает, что Моисей сможет выполнить то задание, которое возлагает на него Бог. Сможет это сделать. Сможет именно потому, что он разочаровался в своих силах. И Господь намекает ему на свои, на Божьи. Но прежде чем до этого еще дойти, мы рассмотрим три знамения, которые показывает, дает Бог Моисею. Во-первых, это превращение жезла в змею и змеи в жезл обратно. Это рука в пазухе превращается в прокаженную руку, а потом снова исцеляется. И вода превращается в кровь на сушу. На самом деле это не случайные три знамения. Не просто так вот что-нибудь бы. Эти знамения действительно очень многозначительные. Это знамения многоговорящие. Это действительно знамения в прямом смысле этого слова, потому что они нечто знаменуют. Во-первых, первое знамение показывает, что Моисей имеет власть над змеями, что он повелитель, заклинатель змей. И в данном случае это важно и для самих египтян, что он сильнее страшного бога Сета, образ которого змея. И кроме этого, по сути дела, за всем этим сетовским мифологизированным обликом вполне просматривается враг, вполне просматривается падший Деница, падший сатана, ибо он в Библии нарисован змеем. То есть это Моисей, это тот, кто может сопротивляться лукавству змея, если хотите, в своем роде змееборец. Второе знамение, оно показывает власть человека над болезнями. Боли не просто над болезнями неизлечимыми и над болезнями, которые считаются проклятием. То есть не всякая ведь болезнь, она связана с какой-то духовной составляющей, только проказа, она считается именно отторжением от Бога, проклятием Бога. Человек отлучался от церкви, имея на себе проказу. То есть показывается, что Моисей, он сильнее проклятия, что его проклятие и его благословение имеют подлинную силу, как сказано это в другом месте в книге «Чисел» про Валаама, что «кого ты благословишь, благословен, кого ты проклянешь, проклят». И в данном случае Моисей показывает, что он владыка благословения и проклятия, ибо превращение чего-либо в прокаженную часть, наличие проказа на человеке, есть знак отторжения от Бога, знак Божьего суда, знак проклятия. А исцеление проказа есть знак Божьего благоволения, Божьей благодати, Божьей милости. И вот Моисей показывает, что он имеет в своей руке нити этих благословений и этих проклятий. Ну и понятно, что вода, превращаемая в кровь, это власть над жизнью, ибо и кровь есть жизнь человека и всякого живого существа, и вода есть жизнь человека и живого существа. Он владыка жизни, он может управлять, повелевать водой и кровью, поэтому он владыка жизни. Таким образом, получается, что Моисей этими знамениями, он демонстрирует власть над врагом рода человеческого, падшим духом, он демонстрирует власть над жизнью и, в сущности, власть над смертью, над проклятием, смертью и проклятием. И когда, несмотря на все эти знамения, конечно, скорее всего, Моисей тогда в ту свою пору сразу и не сообразил вот о знамении, о значении знамений, дарованных ему. Хотя, несомненно, все это, вот то, что мы сказали, он понимал, как человек, овладевший всей мудростью египетской. Но после этого он, как мы уже говорили, не вразумляется, после этого он не считает нужным уступить и сделать то, что требует от него Господь. Он ссылается на свое косноязычие, и тогда Господь ему говорит буквально, как у классика, говорит таковы слова. Господь сказал, кто дал уста человеку, кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым, не я ли Господь? Буквально, ты о чем, Моисей, сейчас говоришь? Ты о чем? Ты, я тебе только что сказал, я Бог Авраама, Исаака, Иакова. Я тот, кто подлинно существует. Какие могут быть трудности с осуществлением того, что я тебе поручаю сделать? Нет никаких ограничений, нет никаких трудностей для Бога, ибо Он владыка жизни, Он даровал плод жизни омертвелой Саре, омертвелому Аврааму, Он сохранил Иакова, Он сохранил Иосифа, Он вывел и утвердил правду Фомаре. Даже за тот короткий период, не столь насыщенный событиями, период израильской истории, произошло достаточно много событий и явлений, чтобы Моисей знал, что Бог, говорящий к нему, действительно может все. Моисей, может, не сразу сообразил этого и ссылается на этот недостаток, а может, просто привык к общению и к сказаниям об египетских богах. Но, скорее всего, он просто, как всякий человек, решил спрятаться за собственную немощь. Мы ведь тоже так всегда делаем, мы ведь тоже всегда говорим, пытаемся сказать Богу: «Я не могу, пошли, Господи, другого, я не в состоянии это сделать». Это очень страшно, это очень, тут нужно быть очень умным, очень молодым, очень мобильным, очень имеющим кучу способностей организационных и так далее, организаторских и так далее. Мы всегда хотим спрятаться за собственную немощь. И вот здесь мы слышим, по сути дела, хотя эта фраза не звучит, и вообще постановка вопроса очень странная, но здесь мы слышим в этом сюжете библейском то, что спустя много тысяч лет, несколько тысяч лет, скажет Бог апостолу Павлу: «Сила Божья в немощи совершается». Ведь посмотрите, скажем, с одной стороны, Бог подтверждает Моисею, что он отверзает уста немых, он отверзает очи слепым, он отверзает слух глухим. Он есть источник всякого блага, и он дает каждому, что ему в данный момент потребно. Но гарантируя это, утверждая это, Бог не избавляет Моисея от гугнивости. Он не исцеляет его косноязычие. Он может это делать, но он сознательно этого не делает. Он сознательно, он допускает, чтобы устами Моисея стал его брат Аарон. Но он, имея возможность исцелить Моисея, не исцеляет его. Именно по тому принципу, что сила Божия в немощи совершается, что человек должен понять, что именно тогда, когда он слаб, только тогда, когда он немощен, только тогда, когда он сознает свою ограниченность, свое бессилие, только тогда и совершается сила Божья. Потому что если человек делает это, сознавая свои способности, свое могущество, свои возможности, он приписывает результат своим усилиям. Ну да, Бог, конечно, помогал, но вообще-то это я. А когда человек сознает свою немощь, когда он знает, что он не может, например, двух слов связать в связной, громкой, хорошо поставленной речи, тогда он понимает, что если люди за ним идут, если люди его слушают, если то, что он должен сделать, все-таки происходит, значит, дело тут вовсе не в нем, а дело как раз в избыточествующей благодати Божьей. И апостол про то и говорит, чтобы эта вот избыточествующая сила, она была приписываема не нам самим, а Богу. Бог и попускает находиться нам в немощи. И поэтому не нужно здесь, скажем, впадать в уныние, в депрессию, когда мы встречаемся с какими-то неразрешимыми трудностями своей собственной жизни, когда у нас есть некий душевный или физический недостаток. Он может быть такой, не очень важные, как, например, слабое зрение или костная речь, или, например, там какой-нибудь неказистый внешний вид, а может и совершенно такой ужасные вещи, как, например, эпилепсия, а может быть и душевные какие-то несуразицы, вот мало ли там человек по природе своей, скажем, не храбрый он человек, не храбрый, не солдат, не воин, не пожарник. И тем не менее Господь посылает такого человека в очень опасное место. Вот есть такие, много, наверное, можно придумать эпизодов. Мне сейчас вспомнился эпизод из жития Иосифа, митрополита Алма-Атинского, когда он еще в бытность юношей даже, не митрополитом, юношей, только что совсем недавно ставшим монахом, он в годы революционных событий вынужден пойти, был на собрание к матросам, потому что его правящий архиерей делать это испугался. А он сам тоже испугался, но деваться было некуда, надо было людей выручать. И он пошел на это собрание матросов, хотя все гарантировали, что тебя расстреляют без разговоров. Но он пошел, хотя боялся очень сильно, пошел, и все получилось. И его выслушали, ему поверили, и цель была достигнута, он спас людей. Но он боялся. И поэтому, когда все это произошло, ему и в голову не пришло подумать, эх, какой я храбрый. Он понимал, что вовсе не храбрый, просто Бог так расположил сердца людей. И вот такое в повседневной человеческой жизни встречается достаточно часто, когда священник, там, проповедник, какой-нибудь еще служитель Божий, преподаватель, он внутри самого себя, он знает, насколько он немощен и ограничен. Он знает какие-то свои слабости, которые, по идее, если рассуждать здраво, делали бы невозможным его священническое или проповедническое или преподавательское функционирование. Но тем не менее он живет и функционирует и как пастырь, и как преподаватель, или как проповедник, но он знает, что раз это все-таки продолжается, раз это все-таки длится, значит, виноват, разумеется, не он, не его собственные таланты, ибо он знает, насколько он немощен. И вот эту вот избыточествующую силу он приписывает не себе, он приписывает Богу. И важно это понимать, вот, скажем, что говорит апостол Павел также про свою немощь. Он трижды молился, чтобы быть исцеленным от своей немощи. Мы не очень хорошо понимаем, какой, разные с точки зрения. Но в любом случае, это какая-то была очень тягостная немощь, от которой он просил избавиться. И эта немощь была связана с действием злого духа. И тем не менее, Бог не освободил его ни от этой немощи, ни от этого злого духа. Говорит, тебе достаточно благодати, иди и делай то, что делал. И получается, что все, что нас сковывает, то, что нам не нравится, то, что нам может причинять неудобства, на самом деле может быть послано Богом. И эта наша немощь помогает нам сохранить себя в вере в Бога, ибо мы создаем, что если мы очередное дело какое-то сделали, то очевидно, что это не мы сами, а благодать, которая дает нам это сделать. И в этом же ответе Бога Моисею мы видим замечательные слова, свидетельства о том, что оказывается, вот, ну, как бы подтверждение, конечно, верующий человек знает это и так, но подтверждение того, что и телесные достоинства, и телесная недостаточность, она в руках Божьих. Это, конечно, ну, скажем, сознавать неприятно. Это было вполне понятно и вполне приемлемо в прежние века. Но в наше время все-таки мы продвинутые люди, мы ушли далеко вперед по сравнению даже с 20 веком, мы теперь очень много о себе мним, как о христианах. И вот для нас это трудно понять, как это Бог, как он здесь говорит, кто дал уста человеку, кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь?» И вот этот ответ, болезненный для нашего сознания, он бросает нам вызов. Вызов нам, христианам, не атеистам, нам, называющих себя христианами. А мы правда верим, что это Он делает? А мы правда верим, что без воли Его и волос с головы, волос с головы наша не спадет? А мы правда верим, что птицы, продаваемые на рынке, попадают в силки по воле Отца? Мы действительно верим, что Он промышляет о каждом человеке? Мы действительно верим, что есть замысел Божий о каждом человеке? Есть установленные Богом какие-то рамки, в которых должен состояться человек? Мы действительно верим, что Матрона Московская была незрячей по воле Божьей? Мы действительно верим, что мы зрячие по воле Божьей, а не по случайному стечению обстоятельств? Мы действительно верим, что глаза даны нам для чего-то же и отняты от нас для чего-то же? Что если мы плохо видим, то какой-то смысл в этом есть, не только причина? Понятно, она есть, мы это хорошо знаем, как развивается близорукость, дальнозоркость, астигматизм, глаукома, катаракта. Мы все это знаем, почему это происходит. Но для этого не надо быть верующим человеком. Для этого надо просто быть специалистом, окулистом или еще кем-то. А важно, верующий человек задает вопрос, зачем Бог это делает? Почему у него такая задача? И вот если мы все эти вопросы зададим себе, то есть начиная от того, что мои физические изъяны, они являются случайным стечением генетических составляющих, или в этом есть какой-то замысел Божий? Это Бог сделал меня таким недостаточным, потому что для чего-то это надо. И второй момент, что если у меня что-то есть, здоровые руки, ноги, глаза, рот, уста, легкие, это не случайное стечение генетических составляющих, это замысел Божий, и Он спросит с меня за мое здоровье. Но в том-то и дело, что никто в это не верит. Люди привыкли считать, что это, ну, так сложились гены, так сложились молекулы, так сложилось, ну, скажем, родословие человека, повлияли какие-то факторы, быть может, какие-то. Человек любит рассуждать о причинах, но в этих причинах он никогда не рассматривает Бога, он о нем не думает. Он о нем не говорит, потому что мы все выросли в ситуации именно строгого детерминизма, когда есть только система причинно-следственных связей. У нас Бог в нашем мировоззрении, мироощущении от нас бесконечно далек, ибо мы никогда не задаем ему вопрос: «Господи, что ты хочешь? Господи, ты зачем мне это дал? Что я должен с этим делать?» Мы никогда даже мысленно не рассматриваем это в нашем поле зрения, ни молитвенно, ни созерцательно, никак. Потому что о Боге мы вспоминаем только как о Deus ex machina. То есть, когда нужно вмешаться в какую-то ситуацию, в которую мы сами погрязли, говорим: «Господи, сделай что-нибудь». А жить постоянно с Богом, принимая всю эту жизнь, включая те же самые времена Антихриста, как то, что посылает нам Бог, как плод наших собственных усилий и в то же время как действие промысла Божьего, ставящее перед нам задачи, решения которых и делает нас людьми.